После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И второе место. Книга пророка Исаии, 66 глава, с 1 стиха. Так говорит Господь: небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Иисус Христос пришел проповедовать Евангелие Царствия, и проповедовал это Евангелие, когда человек обрел такую возможность от Бога примириться с Ним. И к этой проповеди Он сегодня и каждого из нас приглашает. И это содержание нашей проповеди. Содержание таково? Проповедовать Царствие Божие. Но состояние проповедников необходимо, чтобы было таким, как мы прочитали в книге пророка Исаии. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Мы много слышали уже свидетельства о том, как совершается проповедь Евангелия. В различных обстоятельствах, в различных местах совершается служение, там, где люди никогда не слышали Слова Божье. Но вот есть еще такая нива, где тоже нужно много приложить старания, труда в служении Богу. Мы бы могли сегодня поехать в многие города, селения, где есть наши братья и сестры. Они, может быть, там живут годами. Вот приехал в одну местность, там же церковь существует с 40-х годов. Спрашиваю, а вот сколько времени у вас уже существует церковь? А сколько, самое много было вот в вашей местности верующих? Ну, говорит, 17. А на сегодняшний день 9. В другом месте так, в третьем. И в основном это пожилой народ, который, может быть, готовится умирать. А мы призваны проповедовать Царствие Божие, Царство неистребимое, Царство сильное в Боге. И кто же пойдет туда? Кто там будет нести Евангелие? И как нелегко бывает свидетельствовать в таких местах, когда, может быть, открывается уста благовестников, пожелавших там засвидетельствовать о Господе, а тебя спросят, а ты куда нас зовешь? А тебе в ответ говорят, а там такие люди будут? И называют фамилии этих членов церкви. Мы говорим, да, там они есть. О, нет, мы туда не пойдем. И как страшно становится. И вопрос задаешь себе: Господи, а что еще сказать? Как засвидетельствовать? Для того, чтобы и эти люди могли бы отбросить всю эту предвзятость, когда они видели в детях Божьих что-то неугодное ему, Господу, то, что положено было преткновение. И нужно Господу идти: Господи, ничего не могу. Если ты не совершишь этого дела, как эти окамененные сердца, которых преткновение есть такое, которые не желают переступить, может быть, порог молитвенного дома, чтобы и они проводились. Препятствий-то много бывает. Там, где мы живем, мы начали совершать служение. И вот так вот с Евангелием стали выходить к людям. А тут в газетке статья такая: в нашем городе сектанты, и как можно их отличить от истинных верующих православных. А потом по православным храмам вот такие листовочки стали распространять. Кто такие баптисты? Я только одну выдержку прочитаю. Что же они пишут? Много зла причиняют баптисты православным. Много гонят, вносят в семьи. Поселяю в них вражду и раздоры, вооружаю мужа против жены, детей против родителей. Много издевательств приходится выслушивать от них. Издевательств над самым святым, заветным, дорогим, православным и сердцем. Пользуясь недостаточным знанием в простом народе Слова Божия, сектанты, извращая его, стараются подорвать в нем святую веру православную и искоренить благочестивые обычаи. Ну и такого содержания это среди народа распространяет. Но как хорошо, что для нас есть истина евангельская. Иисус Христос начал эту проповедь посредством того, чтобы каждому из нас обратиться к этому Слову Божьему. Покайтесь и веруйте Евангелие. Это та неоспоримая истина, которая способна изменить жизнь каждого, которая способна влить в сердце эту жизнь Божью, когда человек может преклониться перед этой силой
Царствие Божие. Вот мы беседовали дома в церкви у себя, небольшая группа, с сестрами. Говорю, сестры, наши братья, они под заборами погибают, пьяные. Давайте у Бога будем просить. Давайте у Бога будем просить. Вот такой брат, он есть, неплохой брат. Жена свидетельствовала за него, что когда-то молился Богу, а сейчас нет. Молимся. День молимся, месяц, полгода молились, пришел. А сейчас жена о другом просит. Вот перед отъездом в пятницу в собрании были, говорит, вот муж поехал там к неверующим родственникам, а его выгнали из дома. Он пошел других своих родственников искать. Это тот, который пьяный был. Это тот, который жену когда-то выгонял. Какая перемена может быть? Это свидетельство Евангелия, силы Божьей. Когда мы можем принять его в сердце свое вот так, со смиренным и сокрушенным сердцем, для того, чтобы Господь мог действовать в сердце твоем и в жизни брата и сестры, с которым рядом он тебе позволяет жить. Идите и проповедуйте. Сегодня Господь каждого из вас призывает, как и мою душу, идти. Идти не только на крайний север, но идти, может быть, где-то рядом, где есть нужда в брате, который мог бы сказать слово. Ведь немало сегодня таких мест. И мы говорим и зовем, приезжайте. Но приезжайте с Евангелием. Приезжайте с проповедью Царствия Божия. Приезжайте с тем, со смиренным и сокрушенным духом, где Господь бы мог устанавливать свои законы, законы Царствия Божия. Сегодня Господь зовет нас идти этим путем. И как прекрасно бывает жизнь таковых, кто подчиняется этим законам. Беседую с одной сестрой. Она говорит, вот муж мой безбожник, коммунистом всю жизнь был, и сейчас так вот живет, не хочет к Богу обращаться. Я говорю, сестра, а вы сколько времени со своим мужем живете? Говорит, около 50 лет. А вы хоть раз просили прощения у него? Нет, что ты говоришь? Я иногда, если он не прав, и спину его подтолкну. Сестра, а вот слово Божие по-другому говорит. Неужели у вас примерная жизнь была, и вы не пожелали исполнить слово Божие? Проверьте свое состояние. Проверила. К концу этого года, когда мы беседовали с ней, к концу того года, мы этого мужа, бывшего коммуниста, крестили. Потому что уверовал. Потому что вот эта душа согласилась принять эти законы Царствия Божия, смириться перед Богом. Вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Таким путем обретаются души. Когда мы можем в жизни своей показать вот эту силу слова Евангелия, когда Господь может действовать словом своим в сердце твоем, лично в твоей жизни и в жизни ближнего. Будем покорны этому слову, этой прекрасной проповеди, которая звучала из уст Иисуса Христа и достигла наших сердец, для того, чтобы мы могли жить и служить Ему. Аминь.
Прибыл я на место участка 8:30, это вот на это место участка, и с некоторыми братьями и сестрами пошел на место богослужения. Подошли ко мне несколько упитанных мужчин. Один из них говорит, зачем вы сюда пришли? Богу помолиться. Здесь вы не будете молиться Богу. Я сказал, представьте мне ваши документы. Но они отказались их представить. Тогда я сказал, я один помолюсь. Не будешь молиться тут. И когда я обратился со словами, Господи, я благодарю тебя, что я на этом месте. Один другому говорит, нечего с ним тут. Разговаривает в машине его. Один из них закрутил мне левую руку назад, а второй с правой стороны. И затолкали меня в «Жигули». Дорогой тоже не сказали, кто они такие. Привезли в отделение милиции, столбовой. Сдали дежурному капитану. Капитан спросил, это один? Они ответили, еще будет. Дежурный спросил, за что к нему привезли? Один ответил, за сопротивление. Указав мне место на диване, где ожидать, я почувствовал боль в сердце. Когда мы еще ехали, я говорю, вы не знаете, кого везете. Они ответили, нам не надо знать. Я спросил, чтобы вызвали скорую помощь или дали врача. Он стал спрашивать мою фамилию. Я сказал, пока не приедет врач, разговаривать не могу. Я позвонил брату Жарову, чтобы он приехал сюда с братьями. Говорю дежурному, я человек пожилой, у меня было 2 инфаркта. И что это за обращение такое? Мне не хватает воздуха. Я выйду на улицу и там подышу. Затем вышел сержант милиции, спросил паспорт и документ, подтверждающий инвалидность. Капитан все записал и говорит, можете быть свободными. Врач так и не приехал. Мы инвалидов не сажаем в камеру. Когда я уходил из милиции, то спросил, кто эти люди? И знаете ли вы их фамилию, которые задержали меня? Они сказали: не знаем, но это служба ФСБ. Тогда мое представление стало еще более понятным о современном ФСБ. Подъехали братья, и меня увезли из милиции. Когда привезли на место богослужения, мне стало хуже, и на скорой помощи был доставлен в кардиологическую чеховскую больницу, прося милостью Бога и к себе, и к народу, и на праздничное богослужение. Тема моего участия на праздничном богослужении была о создании Христом Церкви. Матфея 16:18. «Я создам Церковь». Иоанна 17:11. И о единстве народа Божьего. Я готов и сегодня быть с народом Божьим вместе, совершая пасторское служение, благовествование Христова. И то, что сотворил Бог в эти дни, я очень благодарен Богу. 22 августа 2004 года. Это короткая, как бы сказать, аннотация его проповеди, тема проповеди. Дорогие друзья, приветствую вас словами Иисуса Христа. Мир вам. Вот Бог позволил еще один раз собраться нам вместе, поблагодарить Его и прославить. Бог в Слове Своем оставил нам много обетований. И Он несколько обетований здесь причисляет. Первое. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:17. Второе. «Вы примете силу, когда совет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Иоанна 1:8. Третье. «Не оставлю вас сиротами». Иоанна 14:17. Четвертое. Иоанна 17:11. «Соблюди их, чтобы они были едино». Это вот обетование. И это его тема проповеди. Апостолы церквам это напоминали. Филиппийцам 2:1, 2, я прочитаю эти места. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая-то любовь, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие сострадательное, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению и по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Бывает, народ Божий забывает это и вводит себя в грех. Сегодня есть возможность воспользоваться милостью Господа, у Его Голгофского Христа, уделить свое сердце Господу и выйти навстречу Господу. Да будет Он с нами ныне и во веки. Матфея 28:20. Вот его и пожелания, и тема его проповеди. Ну, как маленький конспект Василий Феодосиевич, 22.08.04. Это вот его послание. Брата нашего, хотя он в тяжелом состоянии, братья сестры, но духом вот здесь присутствует и с нами разделяет радость, утешение, скорби, страдания, переживания, вот и победы. Ну вот, если Господь продолжает молиться за него.
Примите сердечное приветствие от директора русской евангельской миссии Охотина Владимира Андреевича, также от его спутницы Надежды Алексеевны и от всех сотрудников, которые желали быть сегодня с нами в таком чудном общении, где мы очень много слышим слова «назидание» и очень рады видеть лица друг друга, но по некоторым обстоятельствам не смогли быть здесь, но передавали сердечное приветствие. Также примите приветствие от скромных и очень простых детей Божьих, которые находятся в разных странах и которые поддерживают наше братство. Желание моего сердца очень кратко прочитать одно место и очень кратко с вами поделиться Евангелие от Матфея с 15 стиха и ниже. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полны, а ешь было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Дорогие братья и сестры, как некогда Христос преломил хлеб и раздал, и вот из этого очень малого количества хлеба стало большое количество, которое достигло всех присутствующих там. Так чудеса Божьи, они сопровождают и нас сегодня с вами по сей день, во все века, до сегодня и до скончания века. Господь чудесами своими, Он насыщает и достигает хлебом своим каждую жаждущую душу на этой земле. И мы с вами являемся свидетелями до края земли, те, кто несут Божий хлеб, Он достигает сегодня тем жаждущим и истомленным
душам, которые жаждут Господа. И Господь, Он являет свои чудеса. И я хочу сказать, когда размышлял, почему Господь сделал это чудо. Я думаю, что именно в этом чуде Он задействовал учеников, задействовал их неверие изначально, что это невозможно по-человечески, у нас нет ничего. А Господь говорит, вы дайте им есть. Но Господь это делает и проявляет чудо великое для того, чтобы вера в них укрепилась, чтобы они поняли, что не они это делают, а Он это делает. Но Он это делает через них, через немощные, вот такие маловерные и слабые сердца. И Господь великое чудо там сотворил, и Господь великие чудеса сегодня являет народу своему, и по сегодняшний день заботясь о нем. И я только могу засвидетельствовать, что вот служение Русской евангельской миссии на протяжении уже более 10 лет, что практически каждодневно оно сопровождалось великими чудесами Божьими. Когда по-человечески ничего было невозможно, когда по-человечески ничего не было сделано, то сам Господь посылал, сам Господь, и Он сам управлял всем. И мы только являемся очень очевидными свидетелями, что наши заслуги в этом и нашей общей, братья и сестры, заслуги в деле Божьем, она очень минимальна, ее почти нет, а все созерцает, все делает и сотворяет только наш Господь. И поэтому и в сегодняшнем таком прекрасном общении да воздастся наша хвала из глубины наших сердец нашему Господу, которого чудеса и деяния Его, они прекрасны. Пусть Его имя будет прославлено в жизни каждого из нас. Аминь.
Вначале читал место Священного Писания, что собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, чему научили. Мы сегодня не рассказали все. А почему? Потому что мы ограничены временем, и можно было бы еще много рассказывать. Но я знаю, что когда мы придем на небо, то, наверное, там ограничений уже не будет, и мы сможем рассказать все. Друзья, а сегодня я сейчас еще прочитаю Священное Писание. Один отрывок мы порассуждаем и помолимся. Я буду читать Евангелие от Марка, 10 глава, 46 стиха. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Бартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Братья и сестры, история про слепого Бартимея – это история про меня. Шел 1975 год. Я, воспитанный в христианской семье, фактически не был христианином. И не видя света христианской жизни, друзья, и как тот слепой, я также нуждался в прозрении и в новой жизни, и в спасении. Друзья, и я знал, что я должен быть христианином, потому что мне было очень плохо. Внешне моя жизнь, казалось, была благополучна, но без Бога было плохо. И вы знаете, друзья, я знал, что нужно покаяться, но меня удерживали многие факторы. И я молился определенное время, молился так, «Господи, я хочу быть христианином, но ты знаешь, как мне трудно это сделать. Пожалуйста, помоги мне, чтобы я покаялся». Друзья, Бог услышал мою молитву. Я имею намерение сегодня в конце проповеди тоже предложить покаяться тем, которые, возможно, как и я, знали об Иисусе Христе, из родительских уст, через рассказы мамы и папы, и собрали, посещали, а возможно и посещают, но сегодня остаются, как тот слепой Бартимей. Друзья, я иногда даю тоже такой совет, потому что знаю, что детям из христианских семей часто бывает труднее покаяться даже тем, чем которые родились вне христианской семьи. И поэтому я тоже даю совет. Возможно, кто-то и на это общение приехал с намерением, что, может быть, я здесь покаюсь. Может быть, здесь начнется новая жизнь для меня. И я знаю, как вам трудно, потому что когда-то мне тоже было трудно. Друзья, и я вам тоже хотел бы дать такой совет. Вы можете сейчас про себя молиться, «Господи, помоги мне покаяться». Вы можете сказать, «Господи, помоги мне сегодня покаяться». Я знаю, что если вы искренне об этом попросите Иисуса Христа, то Он вам поможет. Друзья, прочитанный отрывок – это очень знакомый отрывок о спасении этого человека. Друзья, и я хочу задать три вопроса и ответить на эти три вопроса. И в этом будет заключаться вся моя проповедь. Друзья, итак, первый вопрос. Почему кричал Вартимей? Друзья, Вартимей кричал, потому что был несчастным человеком. Кто-то скажет, да, он был несчастный обязательно, потому что был слепой. Друзья, я тоже думаю, что все люди слепые, они несчастные. Иногда христиане, осознавая трудности своей жизни, они тоже думают, что они несчастные. Друзья, вы можете себе представить человека, который никогда не видел свет. Или не видит свет. Ну, скажем, на несколько секунд закрыл глаза и представил, что ты никогда больше их не откроешь. Друзья, просто не все несчастные осознают свое несчастье. Друзья, слепой Вартимей, он был несчастный, потому что он был не только слепой, но он был еще и нищий. Однажды мне пришлось быть в диспансере для слепых людей. Друзья, там они ухоженные, у них чисто постель, их вовремя кормят, и кажется, что они не так несчастны, как тот Вартимей. Друзья, Вартимей был не только слепой, он был еще и нищий. Мы читаем, что Иисус Христос пришел в Иерихон, и слепой Вартимей сидел у дороги и просил милостыни. То есть он каждый день нуждался в том, чтобы иметь себе на пропитание. Возможно, здесь у дороги его сажали родственники. Возможно, родственники не хотели его содержать. А возможно, он был не только слепой, но он был еще и одинокий. И он вынужден был просить милостыню. И поэтому, когда ему сказали, Иисус Назарей идет, он начал кричать. Друзья, Вартимей кричал, потому что он знал, что есть другая жизнь. И поэтому он сам себе казался еще более несчастным. Иногда считают, что Вартимей, он был слепой от рождения. Друзья, у меня есть немножко иное предположение, что Вартимей не был слепой от рождения, потому что он кричал. Если бы он был слепой от рождения, я думаю, что он бы не кричал. Ну, я для примера приведу одну иллюстрацию. Я знаю одного брата, который не видит на один глаз совсем, а второй глаз у него зрение 5%. И я ему однажды задаю вопрос, скажите, вам, наверное, очень неудобно, что у вас только один глаз видит 5%. А он говорит, да нет, ничего, я себя чувствую превосходно. А потом он мне объяснил, он говорит, я таким родился, я никогда не видел больше, чем 5% всего на один глаз. И поэтому я чувствую себя нормально. Я никогда не видел лучшей жизни. Я не имел лучшего зрения, чем имею сейчас. И поэтому нормально. Я по контурам силуэта человека определяю, кто это такой, и я уже чувствую себя хорошо. Друзья, возможно, Вартимей, он не был слепорожденный. Он когда-то видел прекрасный мир, а теперь он совсем-совсем слепой. И поэтому он закричал, когда ему сказали, что Иисус Назарей идет. Друзья, но это мое предположение. Возможно, он с детства не видел свет. Но ему говорили, как прекрасный мир. И ему говорили настолько красноречиво, что он понимал, что есть другая жизнь. И поэтому, когда он услышал, что Иисус рядом, он закричал. Друзья, почему кричал Вартимей? Потому что он знал, что это единственный шанс. Он не был маленький ребенок, и он знал, что ему никто не подарит зрение. Я убежден, друзья, что родители Вартимея делали попытки как-то исправить положение. Эти попытки не увенчались успехом. Друзья, но Вартимей слышал об Иисусе Христе, что Иисус Христос исцелял больных, что Он давал зрение слепым, и он знал, что это единственный тот, кто может ему помочь. И вот случилось, что Иисус Христос пришел в Иерихон. Возможно, Вартимей не предполагал раньше, что у него будет когда-то возможность встретиться с учителем из Назарета, который может подарить ему зрение. И вот он рядом, шум толпы, и вдруг Иисус Назарей идет. И Вартимей закричал. Друзья, почему Вартимей кричал громко? Потому что вокруг было много людей, и его могли не услышать. Иисус Христос мог его не услышать, и поэтому он закричал громко, чтобы Иисус Христос услышал его. Вы знаете, друзья, когда я еще не был христианином, я знал, что нужно каяться. И мне всегда хотелось, неплохо было бы, если бы покаяться, когда мало будет людей. Ну, скажем, человек 10, ну, 15. И вот тогда я покаюсь, так я примерно строил себе планы. Но я никак не допускал мысли, что будет много людей, и я вынужден буду покаяться. Потому что мне было стыдно в большом количестве людей выходить вперед, становиться на колени и просить у Бога прощения, и на меня все будут смотреть. Друзья, кричали громко, когда много людей, это было неэтично, и Вартимей это понимал. И вот здесь много людей и шум толпы. Но он знал, что если он не будет кричать громко, Иисус Христос его может не услышать. И поэтому он закричал громко. Друзья, почему Вартимей кричал громко? Потому что Христос медлил. Вартимей кричал сначала не очень громко, а потом он кричал громче, а потом он кричал еще громче, потому что Иисус Христос медлил с ответом. Вы знаете, мне 46 лет, скоро будет 47, но у нас все равно есть маленький ребенок. И вы знаете, когда принесли этого ребенка из роддома, вы знаете, вопреки как остальные дети, этот ребенок по ночам, он всегда хотел есть. Некоторые дети по ночам у нас не ели, они ели только днем. И поэтому мама легко реагировала, когда видит, что ребенок, время подошло, он ведет себя беспокойно, и она уже начинает его кормить. А этот ребенок, ну ему сейчас уже полтора года, и он по ночам ест. И вы знаете, вот он просыпается, и сначала он просто подает звуки. Если жена уставшая, и она тут же не просыпается, он начинает плакать. Друзья, как вы думаете, если она опять не реагирует, что он делает? Он тогда громко плачет. А потом он еще громче плачет. И вы знаете, я жену говорил, слушай, не надо его по ночам кормить. Ты ему лучше воды давай, пусть он к воде привыкает, потом он не будет есть просить. И все прочее. Но он кричит настолько громко, что она все равно кормит по ночам. Друзья, Иисус Христос медлил. И Вартимей кричал громче, а потом он кричал еще громче, чтобы Иисус Христос его услышал. Друзья, Вартимей кричал громко, потому что его заставляли замолчать. Не всем нравилось, что Вартимей кричит. Многие люди думали, Иисусу Христу некогда. Это очень занятый человек. И ему не до Вартимея. И всем было неудобно, что Вартимей кричал, и к нему подходили и говорили: Вартимей, замолчи. Ты не должен кричать так громко. Это не культурно, это нехорошо. Учителю не до тебя. Друзья, возникали препятствия. И поэтому Вартимей кричал громко, потому что возникали препятствия. Вы знаете, я Вартимеям, которые сегодня в нашем собрании находятся, я тоже скажу, возможно, вам неудобно сегодня закричать, потому что здесь много людей. Возможно, вы подобны, как и я, вы хотели бы покаяться, когда будет немного людей. А может быть, в лучшем случае 2, 3 или 5 человек. Но сегодня людей много. И вы знаете, возможно, сегодня тоже возникают препятствия, чтобы вы не покаялись. Возможно, не люди вас сдерживают, хотя бывают и люди даже рядом находящиеся, неверующие родственники. Они тоже бывают сдерживают. Один муж одной жене говорил: сиди, если ты встанешь, я сейчас уйду. Она несколько раз порывалась встать, но, зная условия мужа, она так и не смогла встать. Дьявол возбегает различные препятствия, чтобы человек не покаялся. Препятствия были и у Вартимея, чтобы он не закричал громко. Друзья, но Вартимей преодолел и это препятствие. Он громко кричал: Иисус, сын Давидов, помилуй меня. На одном собрании поднимается во время проповеди один грешник. И идет. Медленно идет по проходу и что-то в полголоса говорит. Люди, которые были близко, они слышали. Он говорит: Господи, помоги. Он снова сделал несколько шагов, остановился, поставил, а потом: Господи, помоги. И потом, когда он прошел вперед к кафедре, он встал на колени и говорит: Иисус Христос, прости меня, грешника. А потом встает, рукой так вот махнул и говорит: Господи, мы с тобой победили. Потом у него спрашивали: скажите, когда вы шли по проходу, почему вы такие слова говорили? А он говорил: вы знаете, когда шел по проходу, мне казалось, что кто-то за одежду меня держал. Мне кажется, кто-то на ухо мне говорил: не ходи, не надо. Ты покайся в другой раз, только не сегодня. Сегодня много людей. Это нехорошо, если ты сегодня будешь каяться. Он говорил: а мне так хотелось. И я молился: Господи, помоги. И поэтому то, что я покаялся, это не я победил. Это мне Христос помог. Мы с Ним вместе победили. Друзья, третий вопрос. Почему Иисус Христос решил помочь Вартимею? Потому что Он его любил. Написано: ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного. Друзья, когда мы кого-то любим, то мы этим людям часто хотим сделать что-то приятное. Может быть, подарок, дню рождения, или еще по какому-нибудь поводу. Друзья, то есть мы пытаемся как-то доказать нашу любовь. Не только словами, но поступками. В Библии написано: но Бог свою любовь к нам доказывает. Друзья, Бог не только в любви объяснялся человеку. Он и объяснялся, Бог сказал так: любовью вечную я возлюбил тебя. Друзья, но Бог свою любовь доказывал и делами. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Друзья, есть люди, которых не любят. Но не любят по причине их скверного характера, по причине того, что этот человек может быть неудобный. Обычно, кого не любят, они чувствуют, что их не любят. Я однажды смотрю, мальчик плачет. Я подхожу, спрашиваю: мальчик, что ты плачешь? Он помолчал, а потом говорит: меня папа не любит.
И он это сказал очень серьезно. Но я не знаю, почему его папа не любит. Может быть, папа не родной или еще как-то. А может быть, мальчик ошибается, но по каким-то признакам он определяет, что меня папа не любит. И поэтому ему горько от этого. Друзья, те, кого не любят, они обычно это чувствуют. Они чувствуют себя обделенными. Они чувствуют неприязнь со стороны окружающих. Друзья, на нашей планете, раз говорят, что сейчас уже около 6 миллиардов людей, как вы думаете, есть ли хоть один человек, которого Бог не любит? Я думаю, что есть люди, которых не любят родители, кого не любит отец. Есть люди, которых не любит мать. Есть люди, которых не любят окружающие. Я даже больше скажу, друзья, к сожалению, есть люди, которых не любят даже в церкви. Ну не все, конечно, но эти люди чувствуют, что и здесь есть те, кто их не любят, друзья. Но Бог, Он не такой. Он любит всех людей. И если даже тот разбойник, который на кресте висел и сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в царство Отца Твоего». Друзья, он совершенно не заслуживал, чтобы Христос его вспомнил в небесном царстве. Друзья, но Бог любил и этого человека. И мне кажется, что любовь Божья к этому разбойнику выразилась в том, что последние минуты жизни он висел на кресте рядом с тем, кто мог подарить ему прощение. Друзья, в этом любовь Божья выразилась к этому разбойнику. Его могли казнить двумя днями раньше или одним днем позже. Но его казнили именно в тот момент, когда рядом с ним висел Иисус Христос, могущий дать жизнь вечную, могущий дать прощение грехов. Это был показатель, что даже этого разбойника, которого Библия называет злодеем, и Бог все равно любил. И в ответ на его скромную просьбу «Помяни меня», Христос сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». Друзья, Бартимей, который жил в Иерихоне, который был слепой и несчастный, бедный и нищий, его Бог любил, его Иисус Христос любил. Друзья, Иисус Христос ему решил помочь, потому что он пришел, чтобы найти Бартимея. Написано: «Сын человеческий пришел взыскать погибшее». То есть, друзья, Иисус Христос в Иерихоне, ну, как я понимаю, по Евангелию, оказался всего один раз. Христос спасал многих грешников. Он многим помогал. Но в Иерихоне он помог всего двум человекам. Это был Закхей, начальник мытарей, и человек богатый, и грешный очень. Друзья, и слепому Бартимею. Кажется, ради спасения двух человек разве нужно было идти в Иерихон? Я об этом вчера рассказывал, что нам иногда кажется, что ради спасения двух грешников не стоит тратить большие усилия. Друзья, Христос усилия приложил. Он пришел специально в Иерихон, потому что там был человек, который был несчастный, которого Он любил. И Христос пришел, чтобы найти этого человека. И в поисках пропавшего грешника Христос пришел в Иерихон. Вы знаете, у меня был один такой случай, когда потерялся мой мальчик.